Глава 28. Я закрыл за Дотсом дверь, заперся на засов, привалился к косяку и вздохнул. Ну, теперь назад, к грезам о белокурой красотке. Времени у меня сколько угодно. Никогда не понимал фанатиков, ратующих за раннее пробуждение. Потом я вспомнил, что не попытался уладить недоразумение с Тинни. Чем дольше я тяну, тем сложнее мне будет вернуть ее благосклонность. Кроме того, мне совершенно необходимо разыскать Майю и извиниться. Но не сегодня, уже очень поздно. И тут в тишине улицы раздалось звонкое, гулкое цок-цок лошадиных копыт и металлическое дребезжание железных ободьев, подпрыгивающих на булыжниках. Я прислушался. Обычно после наступления темноты колесное движение замирает. Обладатели экипажей не хотят объявлять грабителям, что тут есть кого грабить. Звук стих. У меня без всякой видимой причины упало сердце. Я отправился на кухню посмотреть, не нужна ли Дину моя помощь. Может, я немного ясновидящий и почувствовал, что тащиться наверх не имеет смысла. В дверь постучали. Этот стук был воплощением решимости. Кто бы ни ломился в дом, отступать он явно не намеревался. Я издал самый обреченный из своих вздохов и пошел посмотреть, кто там. На крыльце стоял посланник большого босса, Краск. Он казался еще более противным и зловещим, чем обычно, потому что старался держаться любезно и дружелюбно.
«Чудо просит передать, что вы очень его обяжете, если согласитесь немедленно отправиться к нему. Вы получите компенсацию за причиненные вам неудобства».
«Так, еще один». В последнее время буквально каждый встречный жаждет отделить меня деньгами, ни словом не намекнув, что происходит. Если так пойдет дальше, я стану богатым человеком. А покойник еще считает, что я без него не выживу. Я не отшил Краска. Рано или поздно мы с его боссом все равно столкнемся лбами. Но это произойдет по какой-нибудь более существенной причине, чем мой недосып.
«Позвольте мне закончить свой туалет», — сказал я.
Черт, от Краска у меня мурашки по коже. Я никогда не встречал человека, который излучал бы такую угрозу. Если, конечно, не считать его закадычного дружка Садлера, сделанного из того же теста. 5 минут спустя я вскарабкался в личную карету Чода Контагью. Чода на борту не оказалось. Зато там был Морли с собственной персоной. Меня это не удивило. Его кислый вид полностью соответствовал моему душевному состоянию. Наше путешествие не было окрашено оживленной беседой. Краск не любитель поговорить, его присутствие как-то не способствует общему веселью. Поместье Чода находится в нескольких милях к северу от Танферских северных ворот. Его владения могли быть предметом гордости любого герцога. Обширный, великолепно ухоженный парк окружен высокой каменной стеной. Стена призвана скорее удерживать желающих вырваться оттуда, нежели проникнуть туда. По парку фланирует несколько сотен чертовых ящеров, которые обеспечивают более надежную защиту, чем любой крепостной ров или стены замка. Я слыхал, что на Чода было совершено несколько покушений, о которых он даже не подозревает, поскольку его охранники сожрали все, включая имена несостоявшихся убийц. Я выглянул в окно. Что-то любимцы Чода довольно игривы сегодня. Ночь была холодной. От холода громовые ящеры становятся вялыми.
«Чода приказал согреть их», — объяснил Краск. «Он считает, что возможно осложнение».
«Поэтому мы здесь».
«Может быть».
В шкуре Краска живут 2 человека. Один чопорный, непробиваемо официальный дворецкий, которого Чода отправляет с дипломатическими поручениями. Второй — бесстрастный и безжалостный убийца, выросший в порту, где он приобрел вкус к кровопусканиям. Я надеюсь никогда не иметь дела со вторым Краском, хотя, боюсь, это неизбежно. Если Чода прикажет ему убрать меня, я и глазом моргнуть не успею. Карета остановилась у подножия лестницы, ведущий к парадным дверям Чода. Тут было светло, хоть читай. Десятки горящих фонарей создавали ощущение, что хозяин закатывает бал, и мы первые прибывшие гости.
«Не выходите», — предупредил Краск. «Он что, принимает нас с Морли за слабоумных? Только полный кретин или самоубийца мог бы вылезти к чудовищам, которые сопели вокруг кареты». Краск вышел и поднялся по ступеням. Твари его не потревожили. Морли скуп на сквернословие, поэтому, когда он выплюнул «Дерьмо!», я понял, что он расстроен, и обернулся. Громовой ящер с головой размером с пятигаллоновое ведро и дыханием, от которого вывернуло бы наизнанку и личинку мухи, заглядывал в карету со стороны Морли. У твари было не меньше 1000 зубов, каждый с 4-дюймовый нож. Когда зверюга встала на дыбы и принялась царапать карету своими смешными маленькими ручками, в ней оказалось 12 футов росту. Чешуя, покрывающая это изящное тело, имела чудесный серо-зеленый оттенок гнили. Кучер треснул ее по морде рукояткой хлыста. Тварь завопила, словно дюжина ослов, и потопала прочь.
«Она напомнила мне одну женщину, которую я знавал в былые времена», — сказал Морли. «Только от этой лучше пахнет».
«Я всегда подозревал, что ты трахаешь все, что движется. А что ты делал с ее хвостом?»
«Обрадовался возможности почесать языком. Я видел, каких обезьян ты обхаживаешь».
«Ну, у них, по крайней мере, нормальные зубы».
«Я заметил это прошлой ночью. И какая щеголиха! У нее весьма занятное представление об уходе за внешностью. Ты собираешься прикончить ее, когда у нее выпадут молочные зубы?»
От необходимости защищать Майю меня избавило возвращение Краска. Он влез в карету и вручил каждому из нас амулет — камень на железной цепочке.
«Наденьте их и не снимайте, пока не уйдете отсюда. Они охраняют от ящеров. Пошли».
Я надел цепочку и вылез вслед за ним. Ящер, достающий мне до плеча, обнюхал меня, но кусать не стал. Каким-то чудом я ухитрился не намочить штаны. Дворец Чода шикарен. На этот раз здесь было тише, чем во время моего последнего визита, хотя сейчас дом кишел гангстерами. В прошлый раз его наводняли обнаженные красотки, неотъемлемая часть внутреннего убранства. Сегодня девочки куда-то попрятались. Чёда ждал нас у домашнего озера, бассейна, где любили понежиться малышки. Я с трудом подавил желание упрекнуть большого босса за испытанное мной разочарование. Чёда представляет собой безволосую, уродливую глыбу, прикованную к инвалидному креслу. Многие недоумевают, как калека может наводить на всех такой ужас. Эти люди никогда не подходили к Чёда достаточно близко, чтобы заглянуть ему в глаза. Краск и Садлер по сравнению с ним — само благодушие. И эта парочка служит Чёда руками и ногами. В каком-то смысле они давно перестали существовать как независимые организмы. Садлер стоял за креслом Чёда. Дальше выстроилась целая свита адъютантов, которых я не знал по именам. Я остановился в 6 футах от старика, не пытаясь протянуть ему руку для рукопожатия. Чёда не любил, когда до него дотрагивались.
«Мистер Гарретт, благодарю вас за то, что вы так скоро откликнулись на мое приглашение».
Его голос проще всего охарактеризовать как скрипучее сипение. Из слов Краска я понял, что дело не терпит отлагательств. Губы Чёда слегка раздвинулись в улыбке. Он повидал достаточно людей, накладывающих перед ним в штаны. Мы поняли друг друга, что скорее было на руку ему, нежели мне.
«Мистер Гарретт, вокруг творится нечто странное».
«Какая учтивость!»
«Из-за моего горячего желания сохранить вам жизнь я оказался втянутым в непонятное событие. И, вероятно, теперь я перед вами в еще большем долгу».
Я открыл рот, чтобы возразить ему. Он приподнял одну белую ладонь на дюйм от буро-коричневого пледа, прикрывающего его колени. Для Чёда это страстный жест. Я промолчал.
«Сегодня днем я узнал, что преследующие вас люди имели наглость вторгнуться в дом, принадлежащий организации. Они убили там человека. Я нахожу это нестерпимым».
Я не взглянул на Морли, хотя догадался, кто информировал Чода. И он еще имел нахальство негодовать, когда я отказался назвать ему имя Перидонта.
«Я мог бы посмотреть на это сквозь пальцы, списав все на юношескую дурь, если бы сегодня они снова не оскорбили меня, на этот раз совершенно непростительным образом».
Чодо кипел. Он так злился, что у него из ушей чуть ли не дым валил.
«Садлер, расскажи мистеру Гарретту».
Старик старался беречь силы. Голос Садлера похож на серую зиму.
Вскоре после захода солнца к воротам подошли трое. Они представляли некое лицо, которое называли владыкой. Их поведение было настолько оскорбительно, что Чодо пожелал видеть их лично.
Негодование большого босса прорвалось наружу.
«Короче говоря, мистер Гарретт, этот владыка приказал мне не лезть в его дела. Он угрожал мне».
Даже король не осмеливается открыто угрожать главарю преступного мира. Какие бы ни были у Чодо недостатки, самолюбие у него есть. Такое он не спустит никому.
«Я пожалел бедолаг посыльных. Они заплатят первый взнос дани, которую потребует Чодо».
Садлер слабо улыбнулся, прочитав мои мысли.
«Один выжил. Он понес головы остальных идиоту, который их послал».
«Эти люди — шальные любители. Они не потрудились выяснить, куда сигают, прежде чем сделали прыжок», — высказал я свое мнение.
«Тем не менее, их самоуверенность не лишена основания»,
— прорычал Чодо.
«Они не боятся терять людей. Хотя, может быть, они просто хотели избавиться от этих троих».
Он замолчал, чтобы передохнуть, сделав нам знак подождать. Наконец он заговорил.
«Я предлагаю объединить силы, мистер Гарретт, на время, пока нас связывает общий интерес».
Он реалист, этот старый бандит. Он знает, что я не питаю к нему никакой любви.
«У вас нет средств для того, чтобы сражаться с целой организацией. Вам понадобятся годы на одни хождения и расспросы. Я же располагаю такими средствами. С другой стороны, у вас много друзей и связей, доступ в те места, куда мои люди не вхожи, сведения, которые вы уже собрали».
У него снова иссякла энергия. Я сам себя удивил. «Не возражаю. Но я не имею ни малейшего представления, что происходит. Я только предполагаю, что пробудился какой-то отвратительный дракон из мрачного прошлого, что все тут замешано на религиозных мотивах, и их люди не ведают никаких сомнений».
«Почему бы нам не обменяться информацией?» — предложил Садлер.
Уверен, эту фразу вложил ему в уста Чодо до нашего прихода. Садлер поведал мне то немногое, чем они располагали. С их точки зрения, история была самой обыденной, пока Чодо не решил, что задеты его чувства. В частности, они не вкладывали никакого особого смысла в свое послание. Просто Чодо предполагал, что монеты наведут меня на храм, который их выпускает. «Они и навели», — сказал я. «Только эту лавочку должны были прикрыть еще 200 лет назад, по указу Бриана III. Я поведал им свою часть истории. Я не скрыл ничего, кроме имени своего союзника внутри церкви. Это они просекли достаточно быстро».
«Неплохо было бы подкрепиться», — заметил Чодо.
Один из младших адъютантов немедленно исчез. Он вернулся через 2 минуты, толкая перед собой тележку, нагруженную сластями. В наступившей тишине мы услышали чудовищную грозу, надвигающуюся со стороны реки. Для меня привезли пиво. Я решил вознаградить себя за эту поездку. Ночь близилась к концу. К тому времени, как я вернусь домой, не будет уже никакого смысла заваливаться в постель.
«Этот церковник в курсе дела», — заговорил Чодо. «Возможно, следует на него нажать».
«Вряд ли это мудро. Я назвал имя».
«Сам великий инквизитор».
Имя произвело должное впечатление. Существуют силы, гнев которых даже большой босс не станет навлекать на себя без необходимости. Он самый. Организация, возглавляемая Чодо, могущественна и смертоносна, но церковь крупнее, и на ее стороне небеса. Кроме того, она без особого труда может получить поддержку государства. Раскат грома словно бы поставил точку.
«Значит, ключом к разгадке будет женщина, мистер Гаррет. Я займусь владыкой, стану его ночным кошмаром. Буду преследовать его и отвлекать внимание. Вы же разыщите эту женщину».
Вероятно, потому что я единственный, кому известно, что искать. Жизнь, наверное, крайне проста, когда у вас нет совести и достаточно могущества, чтобы просто высказать пожелание, и куча людей расшибутся для вас в лепешку.
«Боги, похоже, устроили шабаш», — впервые подал голос Морли.
Гром гремел, не умолкая. Чодо сделал знак рукой. Садлер достал из-под кресла босса два мешочка. Один он швырнул мне, а другой побольше, вручил Морли. Обещанные 2000 марок, по всей видимости.
«Я слышал, вы стали избегать паучьих бегов», — обратился Садлер к Морли. «Я стараюсь», — ответил Морли.
Садлер посмотрел на мешочек и улыбнулся, уверенный, что теперь Дотс не сможет устоять перед искушением, и денежки скоро вернутся домой. Вошел один из бандитов и зашептал что-то на ухо Краску. Мне показалось, что он взволнован.
«Садлер, проблемы», — бросил Краск. «На выход».
Все, кроме Чодо и телохранителя, ушли с ним.
«Я буду держать с вами связь, мистер Гаррет. Дайте мне знать, когда отыщете женщину. Краск отвезет вас домой, как только управится с делами».
Чодо дал мне понять, что я свободен. Он так уверен в Садлере и Краске. Эта уверенность вознесла его на вершину танферского преступного мира. Морли не двинулся с места. Он получил какой-то сигнал, что Чодо желает побеседовать с ним наедине. Я направился к парадным дверям, ошеломленный. Я только что заключил союз с человеком, которого ненавидел больше всех на свете. Оставалось надеяться, что я об этом не пожалею.